Не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено. Пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер, и наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Социальные сети никуда не делись, но совершенно непонятно, как там сейчас существовать. Этот вопрос волнует очень многих. Тем более, что даже те сети, которые запрещены, по-прежнему продолжают приносить клиентов. Но продвигаться там совершенно нельзя. Обычными средствами. Возможно, имеет смысл попробовать работать с блогерами. Но как обстоят у них дела сейчас? Поговорим об этом с Евгенией Казаковой, операционным директором Perfluence. Евгения, привет.
Всем привет.
Ну, расскажи мне все-таки, что там с блогерами-то происходит?
В 2022 году у блогеров действительно была очень серьезная турбулентность, потому что привычные режимы работы оказались невозможны в новых реалиях, и пришлось подстраиваться, перестраивать свою работу, искать новые возможности, новые каналы, новые соцсети. С одной стороны, это хорошо, потому что произошла диверсификация, и наконец-то и бренды, и блогеры поняли, что нельзя существовать в рамках одного канала, одного пространства, одной соцсети, и нужно пробовать разные форматы. Но мы оказались в ситуации, когда миллионники, блогеры с огромной аудиторией вышли в новые соцсети и оказались там новичками, потому что те объемы пользователей, которые у них были в соцсетях, которые заблокированы, или у них ушла монетизация, они не ушли вместе с блогером в другие соцсети, и путь пришлось начинать сначала. Но для перформанс-маркетинга, в котором мы стараемся работать, это не глобальная какая-то проблема, с которой мы столкнулись. Просто потому, что те пользователи, которые, в принципе, остались блогерами, и те пользователи, которые пришли в новые социальные сети, у них хорошая покупательская способность, им интересен контент, интересны новые продукты, они готовы покупать товары и услуги, которые делают жизнь блогера лучше, потому что тоже хотят улучшить свою жизнь. И поэтому в перформанс-маркетинге, наверное, эта турбулентность была заметна меньше всего.
Угу. А как вот ты оцениваешь, насколько вообще изменился подход, например, к ценообразованию, да, к популярности, к количеству подписчиков блогеров, которые остались в Нельзяграм? Потому что по-прежнему получается, что блогеры — это единственный способ продвижения своего товара в этой социальной сети, запрещенной у нас в России. Вот как с этим обстоит дело? Как у них там в этой сфере что изменилось?
Интересно, что охваты действительно упали, но такой показатель, как количество результатов и контактов с аудиторией, наоборот, выросло, потому что ушла таргетированная реклама. Рекламы, в принципе, в запрещенной соцсети стало меньше, и единственный блок, который остался, это реклама у блогеров, интеграция у блогеров, и поэтому интерес к такой рекламе вырос. Больше пользователей стали откликаться на такую рекламу, потому что нет просто другого контента, и ушел вот этот вот белый шум, инфошум, который и так низкую концентрацию пользователей переключал на другие какие-то медиа. Реклама стала меньше, поэтому она стала эффективнее, как бы это ни звучало.
А не может такого быть, что на самом деле отписались какие-то, ну, как вот ты сказал, шум, какие-то левые люди, которые там занимались масс-фолловингом, например, и все время такая текучка была, просто я тоже наблюдаю за нашими клиентами, происходит постоянный отток, скажем, подписчиков, но я не скажу, что подписчики не подписывались, просто больше отток, чем подписок. Угу. Вот, значит ли это, что просто аудитория становится более качественной?
Очень похоже на правду, потому что в Нельзяграме сейчас можно работать только через VPN, и это как минимум вызывает необходимость разобраться с этим сервисом. Это значит, что подписчики, которые остались, они более образованные, они более технологически образованные, они понимают, что нужно делать, куда нажать, как контролировать. Но интересно, что еще изменился и паттерн поведения в соцсетях. Если раньше в эту соцсеть заходили регулярно, то сейчас фокус сместился на утреннее и вечернее время. Ну, то есть как просмотр телевизора или новостей, поход в запрещенную соцсеть стал планироваться. И люди приходят утром, чтобы что-то посмотреть, приходят вечером, но при этом объем контента, который они потребляют, он абсолютно не изменился. Они по-прежнему, скорее даже вырос, они по-прежнему подписываются на других блогеров, соответственно, там можно обмениваться аудиторией, то есть не только продвигать какие-то бренды, но и продвигать свой личный бренд, свою страничку.
А вот цена такой коллаборации, она как-то изменилась в какую-то сторону? Стала меньше, стала больше или осталась на прежнем уровне?
Я бы не сказала, что произошли какие-то глобальные изменения, потому что блогеры-миллионники, они очень долго... Вот этот вот процесс изменений докатывался до них, потому что были контракты, были задачи на достаточно большой период времени вперед, которые не давали понимания, что рынок меняется. Если говорить про перформанс-маркетинг, в котором вот мы себя достаточно хорошо чувствуем, то здесь получилась ситуация, в которой летом блогеры упали в два раза в объемах денег, которые они зарабатывали. И действительно пришлось делать в три раза больше публикаций, в три раза больше проектов брать в работу для того, чтобы вернуться на предыдущие показатели. Но ноябрь и декабрь был абсолютно рекордным, мощнейшим и по активности пользователей, и по активности блогеров. И сейчас мы уже можем говорить о том, что цифры вернулись, не только вернулись к 2021 году, но и ушли в рост достаточно серьезный. И важный момент, что как покупательская способность поменялась, потому что все лето и осень пользователи экономили. Мы видели, что если раньше достаточно было 3-4 публикаций для того, чтобы проконтактировать с пользователем и вызвать у него желание купить что-то, то сейчас нам понадобилось больше таких контактов, 6, 7, 8. Но это было до ноября и до скидок. Вот ноябрьские распродажи, декабрьские праздники стали бешеным триггером для покупателей, и с полок сметалось все. Вот то, в каком объеме, то, как реагировали пользователи на призывы что-то купить, такого мы еще не видели.
Я думаю, что они копили-копили, поняли, что наконец-то можно, наверное, потратить куда-нибудь.
Да. Потребность в товарах, она никуда не ушла. Людям все равно хочется покупать какие-то вкусные конфеты, какие-то там продукты, заказывать
себе. Порадовать себя.
Порадовать себя, да.
Скажи, пожалуйста, а вот ВКонтакте, там же особенно не было так популярно размещение у блогеров, да, то есть что-то изменилось, потому что я знаю, что, например, многие бренды, скажем так, политики самой компании, да, которые придерживаются законов Российской Федерации, многие не ведут аккаунты в Инстаграме, ну, потому что это запрещено, и они, как компания, да, чтят свой имидж, и поэтому многие перетекли в доступные социальные сети, в ВКонтакте, ну, в Телеграм в том числе. Перетекли ли туда блогеры из Инстаграма? И насколько вообще изменилась ситуация по работе с блогерами именно в этих социальных сетях? То есть можно ли компаниям, которые работают в этих социальных сетях, задумываться о перформанс-маркетинге?
Я думаю, да, действительно изменилось, и действительно был приток блогеров и во ВКонтакте, и в Телеграм. Разберемся по порядку. Во ВКонтакте еще ведутся работы по оптимизации алгоритмов, потому что испокон веков, годами ребята работали с информацией таким образом, чтобы в первую очередь в ленту попадал контент от друзей. А, соответственно, блогерский контент, там был формат скорее пабликов, чем личных блогов, он уходил на второй план. А когда поменялась ситуация и заблокировали социальные сети, которые, в общем-то, решали этот вопрос другими настройками, да, алгоритма, ВКонтакте, конечно, стало понятно, что нужно перерабатывать алгоритмы, но это не такой быстрый процесс. И действительно, еще грядут большие изменения в этой социальной сети, которые помогут блогерам оперативно набирать аудиторию, попадать в рекомендованные блоки, в рекомендации, как-то расти свой блог, наращивать аудиторию. Это касается брендов. Сейчас там немножко сложновато. И хорошей альтернативой стал как раз-таки Telegram, которым, несмотря на тоже большие сложности с набором аудитории, несмотря на то, что пользователи до этого не думали о том, что это может быть не новостная площадка, а какой-то лайфстайл-контент, видеоконтент, Telegram наполнился такими блогами. Блогеры научились привлекать аудиторию, обмениваться через сообщество, закупать какую-то дополнительную рекламу. И Telegram себя чувствует очень хорошо. Мы делали замеры по объему денег, которые по монетизации, которую получает блогер в различных соцсетях. По-прежнему Telegram сейчас является топовой площадкой по такому показателю, как выручка на пост или выручка на подписчика. А на втором месте Telegram. И по совокупности объема денег, который блогер зарабатывает, Telegram ниже. Но коэффициент выручки с одного подписчика или с одного поста гораздо выше, чем в запрещенной соцсети. И это говорит о том, что просто в Телеграме пользователи, блогеры, не успели собрать подписчиков. Мало времени прошло. Угу. И буквально там через 2-3 года, когда они нарастят свои блоги, они смогут зарабатывать гораздо большие деньги, чем в других соцсетях до этого.
Угу. То есть в перспективе ты прогнозируешь, что Telegram будет расти при сохранении, скажем так, тех ограничений на Telegram, которые существуют сейчас?
Абсолютно точно. Угу. Я, честно говоря, не верю, что будут какие-то сняты ограничения. Я думаю, что мы останемся в них. И поэтому Telegram и ВК — это сейчас действительно мощные платформы, которые позволяют с аудиторией коммуницировать. И аудитории тоже нужны блогеры, им нужен социум, им нужно общение. Они ищут это общение. Мы это видим потому, как пользователи ведут себя, как они ищут новые блоги, новые социальные сети тестируют, которые тоже могут выстрелить.
Ну, вот, кстати, про новые социальные сети. Сейчас рекламируется Yapi, который, как я понимаю, это то ли альтернатива Telegram, то ли альтернатива ТикТоку.
ТикТоку.
Да, вот ТикТоку больше, да? Как ты вообще, что ты думаешь про эти социальные сети? Имеет ли смысл, пока там сейчас не все еще занято, идти туда, в том числе людям, которые, ну, не только бренды, а которые хотят стать блогером? Насколько есть такая возможность и перспективы у этой социальной сети?
Абсолютно точно есть. Вертикальные видео – это самый топовый трендовый контент. Об этом говорит и тот факт, что у ВК есть ВК-клипы, это вертикальные видео. Ютуб недавно выпустил и стал активно промоутировать YouTube Shorts. Это тоже вертикальные видео. Рилсы, опять же, да, угу. Никто их не отменяет. И это тот контент, который сейчас активно промоутируется самими соцсетями и позволяет блогерам набрать новую аудиторию.
Угу.
Поэтому любые соцсети с вертикальным контентом, с видео вертикальным контентом, коротким, имеют высокие шансы на успех. И сейчас, пока аудитория не собралась, в любом случае вы не идете за теми блогерами, на которых вы уже подписаны, в другие соцсети. Вы ищете что-то новенькое. И поэтому сейчас отличное время для того, чтобы начать делать свой блог, привлекать аудиторию, нести контент какой-то в массы и расти и развиваться. Uh-huh. Большое количество блогеров, ну, небольшое, но какое-то количество блогеров уехали за границу, они освободили ниши. Есть целые сегменты, например, научпоп, где не хватает контент-мейкеров. Есть потребность в материалах, но не хватает контент-мейкеров. А это говорит о том, что будут появляться новые звезды, которые будут завоевывать сердца людей.
Угу. Как раз хотела спросить про вот сегменты, да, которые заняты, не заняты, и про примерный возраст аудитории. Вот все-таки как ты оцениваешь возраст аудитории социальных сетей, точнее, блогеров? Он какой в среднем?
На самом деле он очень разный, и он не всегда зависит от самой соцсети, потому что есть одноклассники, которые по-прежнему прекрасно работают с контентом. Сама платформа очень круто переработала подход к подаче материалов. Там разделились по пабликам, а не по интересам.
Знаешь, мне просто мои студенты все время говорят, я когда говорю, назовите социальные сети, с которыми, в принципе, сейчас работает бренд, они все время одноклассники не называют. Говорят, ну как же одноклассники? Говорят, ну они уже давно умерли.
Ничего
для московских
подобного.
Студентов одноклассников не существует в принципе. И я все время говорю, ребят, ну вы не смотрите на себя, вы смотрите в принципе по России, да, потому что понятно, что сейчас у современной молодежи не популярно телесмотрение, например, не популярны сети «Одноклассники», но при этом по России ситуация вообще другая может быть. И, кстати, как в «Одноклассниках» с блогерами?
Хорошо. Там скорее формат пабликов, там чуть меньше личного контента, контент более обезличенный, но здорово работают алгоритмы, которые помогают тебе под интересную тематику найти новых каких-то блогеров, новые аккаунты. Там есть результативные ребята, с которыми мы давно работаем, у которых классная аудитория, послушная, которая...
Но «Одноклассники», она вообще такая аудитория, она вот если подписалась, она так как бы меньше оттекает, такая...
Да.
Постоянная аудитория.
Очень теплая комьюнити. Вот, там действительно они все помогают друг другу, они как-то коммуницируют друг с другом. Там по-другому строится работа в комментариях. Ну, то есть там прям очень такая теплая ламповая атмосфера. Кстати, в ТикТоке был очень... теплая атмосфера в плане ТикТок. Это была социальная сеть, которая пропагандировала концепцию «Будь таким, какой ты есть, и неважно, какой ты». И там не было хейта, там не было какой-то злости, в отличие там, от Нельзяграма, где просто одно неверное слово, и тысячи людей бегут кидать в тебя камни.
Да, то же самое вот Дзен и ВКонтакте. Вот я это заметила, самая токсичная аудитория. Там, такое. В общем, и такая, да.
Вот хочется верить, что Япи станет аналогом ТикТока с... позитивной настроенной публикой, с дружественными пользователями и теплыми комментариями.
А с алгоритмами не изучала по Япи? Там алгоритмы, они как работают? Как в ТикТоке или там что-то свое?
Сейчас это близко к ТикТоку, они еще дорабатывают. Там есть формат отдельных там комнат и челленджей. Они хорошо качают историю с челленджами для того, чтобы вовлекать аудиторию. Mm-hmm. Там есть история с дуэтами. Они хорошо это развивают. И, в общем-то, все алгоритмы сейчас, все соцсети пытаются алгоритмы подстроить под возможность блогеру набрать аудиторию за счет крутого качественного контента. Потому что качественный контент – это залог долгого смотрения, длительности смотрения, а это тот показатель, который нужен любой соцсети привязать внимание пользователя к своему контенту. Поэтому, конечно же, те пользователи, которые будут делать классный контент, будут получать возможность выйти на аудиторию, которая находится вне подписчиков.
Угу. Слушай, а вот в принципе раньше даже вот про проблемы. Раньше, то есть на момент, когда запретили Нельзяграм, и, в принципе, существовала проблема работы с блогерами. Многие компании искали блогеров сами, то есть там по хэштегам как-то смотрели, кто какой контент дает. Потом с ними связывались. Я точно знаю, что некоторые блогеры не отвечали или отвечали неделями, там, месяцами могли отвечать. То есть это сложно. Существовали биржи блогеров, да, а там тоже были свои проблемы. Проблема конкретно вот биржи, с которой мы пытались сотрудничать, в том, что там был маленький выбор блогеров. Не все отвечали на то, что они готовы сотрудничать. Ну и общая проблема, что ты начинаешь сотрудничать с блогером, и, в принципе, ты не знаешь, какой будет результат. Вот на уровне 90-х, да, была такая история с тем, как вообще все это организовывать. Плюс многие блогеры брали только наличными, а это сложно для компании. А если блогер миллионник, попробуй найди миллион, которым надо на карту перевести. В общем, головная боль та еще. Сейчас, вот сейчас остались эти проблемы или они как-то решаются? Вот я знаю, что твоя платформа же, да, не биржа.
Угу.
Она немножко по-другому работает. Вот ты можешь как-то провести параллели, то есть рассказать о проблемах, которые реально существуют, если работать напрямую с блогерами, если работать через биржи, и что у вас происходит, то есть как вы выстраиваете работу с блогерами?
У нас проблемы все те же, но большую часть мы уже решили, потому что мы занимаемся этим 4 года. 4 года мы обучаем блогеров, как выстроить работу с брендами таким образом, чтобы получать регулярный заработок, чтобы иметь возможность масштабировать количество проектов, качество контента и прочее. Начну прямо по порядку. Да. Действительно, самая большая проблема – это коммуникация с блогерами. Мы шутим, что этим можно наказывать, потому что даже блогер с очень маленькой аудиторией, он чувствует себя...
звездой.
Да, звездой, очень важным, очень востребованным, особенно если есть отклик от брендов. И коммуникацию с таким блогером нужно выстраивать личную, с каждым. невозможно это сделать как-то автоматизировать, просто выдать техническое задание и сказать: ребята, вот теперь вы делаете вот так. Нужен личный контакт, нужно объяснить, нужно показать. Мы поняли, что если ты просто даешь техническое задание, блогер читает его по диагонали, делает что-то свое, и вот в этот момент должен прийти человек и объяснить, как надо. И это залог успеха, то есть дальше блогер будет делать как надо. Они все адекватные, понятливые ребята, но, к сожалению, нужен, или, к счастью, личный подход. Соответственно, у нас в команде, на платформе работает примерно 1500 блогерских менеджеров, которые как раз-таки решают вопрос вот этой коммуникации. Они объясняют блогерам, что нужно, как правильно, как неправильно, и настраивают вот этот вот коннект между брендом, между заказчиком и блогером. И объясняют, что да, ты действительно делаешь там классный контент, но у бренда есть специфика, которую мы должны уважать и которую мы должны учитывать. Второй момент, связанный с оплатами. 4 года мы объясняем блогерам, что такое налогообложение, как открыть статус самозанятого, как стать ООО или ИП, в чем разница между ИП и самозанятым, в чем разница между ИП и ООО. И у нас получается... Да, есть блогеры, которые настроены достаточно принципиально, здесь не хватает помощи рынка. Если бы, в принципе, были рекламодатели и другие игроки, которые бы сказали: нет, мы так не работаем, процесс перевода блогеров был бы гораздо более быстрый.
У меня просто назрел вопрос, сразу задам, пока не вылетел с головы. Сейчас же вышел закон, тут не так давно, да, что любую рекламу нужно...
маркировать.
Да. Как это вообще с блогерами работает? Вот ты говоришь, некоторые блогеры принципиально там не хотят работать таким образом, то есть в белую.
Угу.
Но, и ты говоришь, не хватает реакции рынка.
Угу.
Вот эта реакция рынка, когда нужно...
Да.
Да. И что теперь происходит по этому поводу? Как это все работает теперь с блогерами?
Физические лица не смогут принимать заказы от рекламодателей на законодательном уровне.
А что будет, если вот блогер, например, ну, скорее всего, он не интересуется этой тематикой, вот он привык получать на карточку себе деньги и все. Что будет, если он, потому что заниматься вот этим всем, значит, регистрировать рекламу, нужно человеку, который размещает, соответственно, эту самую рекламу. А он не знает. Вот что будет, если он разместит, но не зарегистрирует ее?
Ну, в любом случае, теперь будет большая помощь со стороны рекламодателей, которые закупают рекламу, потому что они не будут связываться с блогерами, которые имеют какие-то риски, которые не могут промаркироваться, которые не могут... То есть есть высокая вероятность того, что блогеры, которые не смогут играть по правилам, по текущему законодательству, они просто потеряют бюджета. Если все-таки блогер взялся, там, получил деньги, но не промаркировался, то это риск, что придут налоговые органы или какие-то контролирующие, и дальше будет административная. Не уверена про уголовную ответственность, я не юрист, здесь, наверное, все-таки юристы лучше скажут, но абсолютно точно будут какие-то проблемы со стороны законодательства, потому что есть правила, как любое нарушение закона, будут какие-то последствия.
А у вас кто маркировкой занимается? Просто ВКонтакте достаточно удобно. Ты размещаешь, ВКонтакте сам занимается маркировкой рекламы.
Мы работаем с ОРД ВКонтакте, потому что они достаточно технологичные для того, чтобы осуществлять автоматический обмен данными. У нас есть команда, которая как раз-таки занимается просветительской деятельностью для блогеров, объясняет, что, почему, какие риски. Плюс ко всему мы премируем блогеров, которые получили статус самозанятого, либо юридический статус ИП, ООО, неважно. Объясняем разницу, помогаем. И, соответственно, есть отдельный отдел, который получает токены, который маркирует контент. В общем-то, в системе буквально 2 кнопками можно получить маркер и токен.
Ну, то есть я правильно понимаю, что ваша платформа просто снимает головную боль у рекламодателя по поиску блогеров, по оплате наличными, безналичными, по маркированию рекламы, которой тоже, в общем-то, сейчас нужно заниматься. А чем платформа отличается от биржи?
Аналитикой. В первую очередь мы отличаемся аналитикой и накопленными данными. Через наши руки прошло больше 360 тысяч блогеров. Это сейчас пул активных блогеров, который с нами работает. И за 4 года мы собрали информацию о покупательской способности подписчиков. Что это такое? Это значит, что когда мы работаем с банками за выдачу карты, мы знаем, у каких блогеров какие продукты банковые, банковские, финансовые пользуются спросом. Если у нас есть FMCG-сектор и e-commerce, мы понимаем, какие категории товаров покупают пользователи. У кого дети, у кого домашние животные. Интересный факт, что у нас есть блогеры-животные, и, как правило, товары для животных они не умеют продавать, потому что на них подписаны обычные пользователи, которые ждут какой-то развлекательный контент. А вот обычные лайфстайл-блогеры, блогеры, которые рассказывают о том, как покупать с умом, о скидках, распродажах, вот у них очень много пользователей с домашними животными, которые могут генерить продажи. Соответственно, именно данные о том, что покупают подписчики блогеров, позволяют нам прогнозировать результаты и управлять этой историей. Мы вообще делаем ставку на аналитику и сегментацию. У нас очень много машин-лёнинга, искусственного интеллекта. У нас есть чат-бот Мария, который пишет блогерам, чтобы снять вот эту вот рутинную задачу с скаутов. У нас есть сервис, который позволяет сегментировать блогеров по качеству результатов, и мы можем градировать аудиторию, говорить, что вот у этих блогеров будут покупки с высоким ретеншеном, с высоким чеком. У этих блогеров поменьше, но тем не менее они генерят тоже большое количество трафика. И таким образом рекламодатель может управлять закупками, закупкой результатов, закупкой пользователей.
Ну, вот ты говоришь про результаты. Кстати, тоже большая проблема, потому что при работе, скажем так, с той же биржей или при работе напрямую с блогером, ну, он берет деньги за размещение. И ты не можешь знать, какой будет вообще результат. То есть, ну, будет какой-то вообще результат или не будет. Он тебе никогда это не спрогнозирует. Он просто берет деньги за размещение. Насколько я понимаю, на твоей платформе
это не так.
Да, ситуация другая. Какая?
Мы договариваемся с блогерами о том, что они разделяют риски с рекламодателем. То есть блогер не получает оплату за публикацию, получает оплату за результат. Но с нашей стороны есть команда маркетологов, дизайнеров, видеопродакшн, который помогает блогеру выбрать проект правильно, сделать продающий контент, который рассказывает ему о том, сколько надо сделать контактов с пользователем для того, чтобы публикация принесла результаты. И вот такой симбиоз позволяет сделать из инфлюенс-маркетинга перформанс-канал.
Угу. Правильно ли я понимаю, вот ты говоришь все время, упоминаешь, что сколько нужно контакта с потребителем. Правильно ли я понимаю, что вот этот момент тоже нужно учитывать, потому что он учитывается, то есть частота контакта, она учитывается в любой маркетинговой коммуникации, но почему-то не учитывается в работе с блогерами. Да? Вот я знаю примеры, когда один раз размещали у блогеров, то есть как считается, один раз разместила, сейчас должно повалиться. Вот, например, блогер-миллионник говорит, давайте разместим у Бузовой, и все посыпется, да, там нам сразу нагло посыпется куча заказов. Это так или не так?
Лена, спасибо большое за вопрос, потому что это моя просто страшная боль. Действительно, одного контакта с пользователем недостаточно для того, чтобы пользователь принял решение о покупке, даже если товары импульсивного спроса. Это связано с тем, что концентрация очень низкая, плюс пользователи приходят в соцсети развлекаться. Они листают ленту, ищут какой-то контент, за который зацепится глаз, и даже если ваше предложение попадает в него, он очень быстро переключает внимание. И для того, чтобы вернуть пользовательское внимание, нужно не меньше 4 контактов.
То есть получается, ты говоришь, быстро переводишь внимание, получается, что если мы берем, так сказать, аудиторию, то эта аудитория Z, да, то есть, как раз, поколение Z, которое у них 8 секунд, это, в принципе, концентрация внимания, как бы, считается, потом оно переключается. Правильно я понимаю, что общая аудитория блогера – это как раз поколение Z?
Нет, вовсе нет. На самом деле, здесь скорее вопрос к тому, как сейчас потребляют информацию. Потребляют быстро, ее много, скорость жизни очень высокая, и поэтому концентрация низкая не только у поколения Z, а у любого пользователя. Особенно, когда предложение идет вразрез с паттерном поведения. Вот у нас, например, очень низкие показатели по кликабельности. И, как правило, 70% покупок, у нас трекером является промокод, и 60-70% покупок приходят из органики. То есть пользователь считал сообщение, он записал где-то себе на подкорку, очень часто делают скриншоты. Блогеры прям делают призыв к тому, чтобы сделать скриншот, не потерять информацию. И дальше они идут гуглить, они идут смотреть, а что это за продукт, особенно если это новый продукт, который неизвестен, и блогер не может рассказать всю информацию. И дальше уже в органике происходит то самое целевое действие.
Ну, то есть, как я понимаю, блогеры стали частью тоже интегрированных маркетинговых коммуникаций, то есть комплекса, да? Если действительно новый продукт, где нужно человеку поискать информацию, или, может быть, сложный какой-то продукт, то это просто часть коммуникации, где можно сконтактировать с потребителем, дать ему что-то, чтобы оценить эффективность этого контакта. И дальше уже смотреть, как пользователь действует, да? То есть где он смотрит информацию. Может быть, он офлайн вообще поедет, посмотрит на месте, как все это выглядит. Может, где-то еще там поковыряется. То есть нужно планировать в общем комплексе маркетинга вот эту историю всю.
Абсолютно верно. И действительно можно и сформировать спрос и потребность в продукте с нуля, но это не делается с одним контактом. Блогер должен рассказать о продукте, показать его во всей красе, показать, как он пользуется, как этот продукт улучшает качество его жизни. И только после этого пользователь начнет интересоваться. И важный момент еще, какие еще маркетинговые активности у бренда есть вовне. Потому что наш опыт показывает, что любая федеральная компания усиливает эффективность работы блогеров.
Ну, как минимум, я думаю, что еще должны быть какие-то инструменты в самой сети интернета. Тот же сайт должен быть приведен к нормальному внешнему виду. Социальные сети, опять-таки, если мы говорим, что люди активно ими пользуются, наверное, социальная сеть компании тоже должна быть такой нормально выстроенной, да, грамотно выстроенной. То есть просто зайти к блогеру с непонятным продуктом, ну, наверное, будут какие-то продажи, но это странновато будет. Скажи, пожалуйста, а чек вот средний, с каким чеком можно заходить? Нет, не можно заходить, а правильно заходить, да, потому что понятно, что существует некоторая эффективная сумма, которая принесет результат меньше, который результат не будет, будет просто так подогревание воздуха, а больше будет неэффективный перерасход. Ну, какая все-таки средняя эффективная сумма?
Мы обычно говорим о пороге в 500 тысяч рублей, но это связано с тем, что когда мы стартуем с новым проектом по перформанс-модели, мы не можем прогнозировать количество результатов. И их может быть в зависимости от сложности от нескольких сотен до нескольких тысяч из первой выборки блогеров там, в условные 30 человек. Угу. И вот этот бюджет, он нужен для того, чтобы не было потом мучительно больно от того, что результаты пришли, а денег на их оплату нет. Но в целом, наверное, и для других рекламных кампаний за интеграцию это тоже хороший маркер, потому что очень важно, как и в любой рекламной стратегии, проверить гипотезу. На проверку нужно какой-то там хотя бы человек 10 блогеров. Если мы говорим про блогеров, то мы не знаем, какая соцсеть работает. Для разных продуктов даже в рамках одного сегмента работают разные соцсети, разные тематики. И нужны сплит-тесты. И на сплит-тесты нужно выделять какие-то бюджеты для того, чтобы пощупать и посмотреть, а кто будет работать и как.
Ну, в любом случае, как везде, то есть нужна какая-то тестовая история с этим всем.
Обязательно. Обязательно. И только после этого уже принимается решение, то есть на основе полученных результатов, каким образом масштабировать канал и каких блогеров подбирать для дальнейшей работы.
Может, ты под занавес нашего подкаста назвать основные причины, почему сотрудничество с блогером может быть неудачным?
Хороший вопрос. Почему может быть неудачно? Ну, во-первых, самая большая ошибка – это использование блогера как таргетированной рекламы. Что если женщина рассказывает про грудное вскармливание, то на нее подписаны только другие женщины, которые кормят. Это не так. И, наверное, даже самая большая проблема – это всякие бизнес-сообщества, которые рассказывают, как стать индивидуальным предпринимателем, как стать просто предпринимателем, на которых подписано большое количество мечтателей, которые обязательно когда-нибудь, через год.
Инфо-цыганство такое.
Даже не только инфо-цыганство, знаешь, это вот мечтатели, которым кажется, что вот сегодня это не тот день, но вот будет чуть-чуть получше, и они обязательно откроют свой бизнес. И получается, что блогер – это не таргетированная реклама, и невозможно выбрать узкотематических блогеров и закрыть с их помощью потребности бренда. К сожалению, аудитория подписана на разных.
Так, пункт первый. Не подходить к выбору блогера, как к выбору таргетированной рекламы.
Верно. Пункт второй – сплит-тесты. Пункт третий – частотность. Не покупайте, пожалуйста, не покупайте одну публикацию блогера. Купите три.
Ну, еще, наверное, хотя это к первому пункту относится, выбор целевой аудитории блогера, да, то есть можно посмотреть.
Обязательно.
Есть же даже открытых доступов, любые системы, аналитики, того же Нельзяграмма, можно посмотреть аудиторию блогера, какая она у него есть, как она у него растет, примерно оценить всю эту историю.
Оценить качество, посмотреть лайки, комментарии, всегда видно накрутки. И, конечно, лучше...
Лучше воспользоваться перфлюенс, да, потому что здесь грамотно подходит к решению задачи, и можно платить за результат.
Это правда.
Ну что ж, друзья, у нас с вами была в гостях Евгения Казакова, операционный директор компании перфлюенс, точнее, платформа, где можно найти блогеров, которым можно платить за результат. Воспользуйтесь ссылочками, они будут под нашим подкастом, и подписывайтесь, расскажем вам много интересного в следующих выпусках. На сегодня все, всем пока.
Спасибо большое, Лена, всем пока.